«Говорите, смертные, вы шпионили в наших горах?» Холодное молчание последовало за словами принца Джерики. Уголком глаза Саймон видел, как Хейстон потянулся к стене, пытаясь нащупать что-нибудь пригодное для защиты. Слудик и Гримрик загнанными глазами смотрели на окружавших их ситхи, уверенные, что жить им остается уже недолго.
«Нет, принц Джерики!» — поспешно сказал Бинбик. «Конечно, вы можете видеть сами, мы не имели ожидания отыскивать здесь ваших людей. Мы из Наглимунда, посланцы принца Джошуа, и несем на себе задачу огромной важности. Мы ищем...» — тролль помедлил, как бы опасаясь сказать слишком много. Наконец, пожав плечами, Бинбик продолжил. «Мы идем к Драконовой горе, чтобы отыскивать Торн, меч Камариса Савинита».
Джерики сузил глаза, а его одетый в зеленое соплеменник, которого принц назвал дядей, тоненько присвистнул.
«И что вы будете делать с такой вещью?» —
требовательно спросил Кендорайо Аро. На этот вопрос Бинбик не ответил, а с несчастным видом уставился в пол. Воздух, казалось, загустел от затянувшегося молчания.
«Она нужна для защиты от Инилуки, короля бурь!» — выпалил Саймон.
У присутствовавших ситхи не дрогнул ни один мускул. Ни один справедливый не вымолвил ни слова.
«Говори еще», — наконец сказал Джерики.
«Если мы имеем должность», — сказал Бинбик, — «это одна часть истории, которая почти такая же очень длинная, как ваша Уакиза Тумитай Нейрианис, песня о падении города Тумитай. Мы будем делать попытку рассказывать вам то, что имеем возможность».
Тролль быстро пересказал главные события. Саймону казалось, что он умышленно многое опускает. Несколько раз рассказывая, Бинбик поднимал на него глаза, явно призывая к молчанию. Маленький человек рассказал молчаливым ситхи о приготовлениях Наглимунда и преступлениях Верховного Короля. Передал слова Ярнауги и процитировал слова из книги Нисоса, которые вели их к Урмсхейму. Наконец история была закончена. Джерики вежливо смотрел на тролля. Его дядя выглядел настроенным скептически, а тишина была такой глубокой, что, казалось, звенящее эхо водопада заполонило весь мир. Это было нереальное безумное место, и положение путников тоже было полным безумием. Саймон чувствовал, как колотится его сердце, но не только страх подгонял его.
«В это трудно поверить, сын моей сестры», — произнес, наконец, Кендорайо Аро, протягивая унизанные кольцами руки в непонятном жесте.
«Это так, дядя, но, полагаю, сейчас не время говорить об этом».
«Но тот другой, о котором говорил мальчик...»
Начал Кендорайо Аро, в его желтых глазах была тревога, голос полон крепнущего гнева.
«Тот темный, под Накигой!»
«Не сейчас!» В голосе принца ситхи звучало раздражение. Он повернулся к людям. «Приношу извинения. Не следовало обсуждать это, пока вы еще голодны. Вы наши гости». При этих словах Саймон почувствовал мгновенное облегчение и слегка пошатнулся, почувствовав, что колени его ослабели. Заметив это, Джерики жестом пригласил их подойти к огню. «Сядьте. Наша подозрительность простительна. Пойми, хотя я и обязан тебе кровным долгом, ты мой Хикастайя. Ваша раса принесла нашей немного добра».
«Я имею должность частично не соглашаться с вами, принц Джерики», — сказал Бинбик, усаживаясь на плоский камень у огня. «Из всех семей ситхи ваша семья имеет должность знать, что мы, кануки, никогда не приносили вам никакого вреда».
Джерики посмотрел на маленького человека, и выражение натянутости на его лице сменилось почти нежностью. «Ты поймал меня на невежливости, Бинбик Вегабеник. После людей Запада, которых мы знали лучше, чем ситхи, любили кануков». Бинбик изумленно поднял голову.
«Откуда вы знаете мое полное имя? Я не давал упоминания о нем, и спутники мои также?»
Джерики засмеялся. Смех был шипящим, но странно веселым. В нем не было и намека на неискренность. В этот момент Саймон неожиданно совершенно ясно понял, что ситхи ему нравятся. «Ах, тролль!» — сказал принц. Тот, кто путешествовал столько, сколько ты, ничему не должен удивляться. И тем более тому, что кому-то известно его имя. Сколько конуков, кроме тебя и твоего наставника, когда-либо видели юг и горы?
Вы знали моего наставника?
Он умер. Бинабик стащил себе варежки и несколько раз согнул пальцы. Саймон и прочие постепенно рассаживались у огня. «Он знал нас», — сказал Джерики. «Разве не он учил тебя нашему языку? Ты сказал, что тролль говорил с тобой, Анай».
«Говорил, мой принц. В основном правильно».
Довольный, но смущенный Бинабик вспыхнул.
«Уке-кук немного учил меня, но никогда не говорил, откуда он сам знает язык. Я думал, что, может быть, его наставник научил его».
«Сядьте теперь, сядьте». Джерики призвал Хейстона, Гримрика и Слудига последовать примеру Саймона и Бинабика. Они медленно подошли, напоминая собак, которые боятся побоев, и нашли себе место у огня. Появились несколько других ситхи с подносами из покрытого искусной резьбой полированного дерева, уставленными разнообразными яствами: черным хлебом, маслом, кругом острого соленого сыра, маленькими красными и желтыми фруктами, каких Саймон никогда раньше не видел. Кроме того, там были миски с вполне узнаваемыми фруктами и ягодами, и даже несколько кусков растекающихся медовых сот. Когда Саймон осторожно взял два маленьких кусочка, Джерики снова засмеялся тихим шипением, словно сойка на далеком дереве. «Повсюду зима», — сказал он. «Но пчелы под защитой твердыни Джао-Э-Тинукай. Берите все, что вам нравится». Ситхи, превратившиеся в гостеприимных хозяев, подали путникам незнакомое, но крепкое вино, наполнив деревянные бокалы из каменных кувшинов. Саймон задумался, надо ли произносить молитву перед ужином, но ситхи уже приступили к еде. Слудик и Гримрик озирались с несчастным видом. Они были страшно голодны, но все еще полны страха и недоверия. Солдаты внимательно следили за тем, как Бинабик отломил хрустящий ломоть хлеба и набил полный рот, предварительно намазав хлеб маслом. Убедившись, что он не только не умер, но и продолжает весело жевать, они решили, что могут вполне безопасно испробовать пищу ситхи, к чему и приступили с энергией заключенных, только что узнавших об отмене смертного приговора. Вытирая с подбородка мед, Саймон на некоторое время перестал есть, чтобы понаблюдать за ситхи. Справедливые ели медленно, иногда подолгу рассматривая каждую ягодку, зажав ее тонкими пальцами, прежде чем положить в рот. Разговоров было мало. Иногда кто-нибудь произносил несколько коротких фраз на певучем языке ситхи или звенел быстрой трелью странной песни, все остальные слушали. Чаще всего ответа не было, но если кто-нибудь хотел ответить, к нему относились с таким же вниманием. Звучал тихий смех, но никто не повышал голоса в споре, и Саймон ни разу не слышал, чтобы ситхи перебивали друг друга. Она и придвинулся ближе, чтобы сидеть около Саймона и Бинабика. Один из ситхи сделал серьезное замечание, вызвавшее у остальных взрыв смеха. Саймон попросил Анаи объяснить шутку. Ситхи явно почувствовал себя неловко.
«Кеушапо сказал, что твои друзья едят, как будто боятся, что пища убежит от них».
Он указал на Хейстона, который обеими руками запихивал в рот хлеб. Саймон не совсем понял, что они имели в виду. Наверное, они и раньше видели голодных людей. Но на всякий случай улыбнулся. По мере того, как трапеза продолжалась, а неиссякаемая, по-видимому, река вина текла в деревянные кубки, Риммер и Эркенлендеры все больше расслаблялись. В какой-то момент Слудик поднялся на ноги, в его бокале плескалось вино и предложил сердечный тост за своих новых друзей ситхи. Джерики улыбнулся и кивнул. Но Кендара Юаро напряженно застыл, когда же Слудик затянул старую северную застольную песню, дядя принца ситхи тихо скользнул в угол широкой пещеры, где обратил ледяной взор в журчащий, освещенный лампами пруд. Прочие ситхи, сидевшие за столом, засмеялись, когда раздался блеющий баритон Слудига. Слегка покачиваясь в определенно нетрезвом ритме, Слудик, Хейстон и Гримрик выглядели совершенно счастливыми, и даже Бинабик улыбался, всасываясь в кожуру груши, Но Саймон, вспомнив прекрасную, чарующую музыку ситхи, почувствовал, как его обожгло стыдом за товарища, как будто Ример был карнавальным медведем, который танцует по праздникам в центральном ряду, если дать ему кусочек сахара. Понаблюдав некоторое время, он встал, вытирая руки о перед рубашки. Бинабик последовал его примеру и, спросив разрешения Джерики, пошел по закрытому переходу посмотреть на Контаку. Три солдата громогласно хохотали. Саймон не сомневался, что они рассказывают друг другу пошлые солдатские анекдоты. Он подошел к одной из стенных ниш и стал рассматривать странную лампу. Внезапно ему вспомнился сияющий кристалл Моргенса. Может быть, тоже работа ситхи. И холодная рука одиночества сжала его сердце. Он поднял лампу и увидел слабую тень костей своей ладони, как будто плоть была только мутной водой. Как он ни старался, он так и не смог понять, каким образом пламя заключено в глубине таинственного кристалла. Внезапно почувствовав чей-то взгляд, Саймон обернулся. Сияя кошачьими глазами, через огненный круг костра на него смотрел Джерики. Саймон вопросительно поднял брови. Принц кивнул. Хейстон, в чью косматую голову, вероятно, ударило вино, вызвал одного из ситхи, того, кого она и называл Киушапо, помериться силами. Киушапо, желтобородый ситхи в черной сером одежде, получал пьяные советы от Гримрика. Было совершенно ясно, почему тощий гвардеец считал необходимым предложить свою помощь. Ситхи был на голову ниже Хейстона, на вид казалось, что и весит он вдвое меньше Эркенлендера. Когда ситхи со смущенным видом склонился над гладким столом и сжал широкую лапу Хейстона, Джерики встал, повернувшись боком, прошел мимо них и направился к Саймону, ступая легко и грациозно. Саймон думал, что трудно отождествить это утонченное самоуверенное создание с разъяренным существом, повисшим в ловушке лесника. И все-таки, когда Джерики резко поворачивал голову или изгибал длинные пальцы, в нем снова мелькали искры той необузданной дикости, которая одновременно пугала и очаровывала. И когда отблеск огня падал на отливающие золотом янтарные глаза, они сияли древним пламенем, как драгоценности из черной лесной земли. «Пойдем, Саймон», — сказал ситхи. «Я кое-что покажу тебе». Он взял юношу под руку и повел его к пруду, где сидел Кендара Йоаро, водя пальцами по воде. Когда они проходили мимо костра, Саймон увидел, что борьба в полном разгаре. Соперники намертво сомкнули руки, ни у кого пока не было преимущества. Хейстон, сжав зубы, улыбался крайне напряженной улыбкой, его бородатое лицо покраснело. На лице изящного ситхи страсть сражения не оставила никаких следов, но одетая в серая рука его слегка дрожала от усилия. Саймон сомневался, что все это свидетельствует о скорой победе Хейстона. Слудик, ошеломленно наблюдая, как маленький сокрушает большого, сидел, разинув рот. Джерики прошелестел что-то своему дяде, когда они подошли к пруду. Но Кендара Йоаро не ответил. Казалось, что его лишенное возраста лицо заперто, как каменная дверь. Саймон, следуя за принцем, прошел мимо него вдоль стены пещеры. Спустя мгновение на глазах у остолбеневшего Саймона Джерики исчез. Он всего лишь вошел в тоннель, скрывавшийся за каменным шлюзом водопада. Саймон шагнул за ним. Тоннель вился вверх, все дальше и дальше в каменное сердце горы. Крутые ступени освещал ряд ламп. «Иди, пожалуйста, за мной», — сказал Джерики, начиная подниматься. Казалось, что они далеко углубились в гору, виток за витком поднимаясь по спирали. Наконец осталась позади последняя лампа. Несколько шагов было сделано почти в полной темноте, пока Саймон не заметил прямо перед собой сияние звезд. Спустя мгновение проход закончился маленькой пещеркой с одного конца, открытой ночному небу. Юноша пошел за Джерики к краю пещеры, где был каменный выступ высотой по пояс. Заснеженная поверхность горы уходила далеко вниз. Добрых 10 локтей до вершин вечно зеленых деревьев и еще не менее 50 до засыпанной снегом земли. Ночь была ясная. Звезды мерцали на темном небе, и лес, необозримой тайной, окружал гору. Некоторое время они стояли молча. Потом Джерики сказал:
«Я обязан тебе жизнью, человеческое дитя. Не бойся, что я забуду».
Саймон ничего не сказал, боясь заговорить и нарушить волшебство, позволившее ему непрошенным гостям стоять в самом центре лесной ночи, в темном саду бога, — закричала сова. Минуты протекли в молчании. Потом ситхи легко коснулся плеча Саймона и протянул руку над безмолвным океаном деревьев.
«Там, на севере, под скалой Луй-Асса», — он указал на линию с трех звезд на склоне бархатного неба. «Ты можешь разглядеть горы?»
Саймон всмотрелся. Ему показалось, что он видит на темном горизонте слабейший намек на огромный белый силуэт, так далеко, что, казалось, до него не мог дойти тот же лунный свет, что серебрил деревья и снег под ними.
«Мне кажется, да», — сказал он тихо.
«Туда вы идете. Пик, который люди называют Урмсхеймом, находится в том направлении. Но нужна более ясная ночь, чтобы разглядеть его как следует».
Принц вздохнул.
«Твой друг Бинабек говорил сегодня о падении Туметай. Некогда он был виден далеко на востоке».
Он показал в темноту.
«С этого места. Но это было еще во времена моего прапрадеда. При свете дня, Сени, Анциин, башня наступающего рассвета отражала солнечные лучи крышами из золота и хрусталя. Говорят, что это было похоже на прекрасный факел, пылающий на утреннем горизонте».
Он замолчал, обратив к Саймону янтарные глаза. Остальная часть его лица была скрыта ночной тьмой.
«Туметай давно разрушен и похоронен», — закончил он, пожав плечами. «Ничто не длится вечно, даже ситхи, даже само время».
«Сколько вам лет?»
Джерики улыбнулся, в лунном свете блеснули белые зубы.
«Старше, чем ты, Сёман. Пойдем теперь вниз. Ты многое увидел и пережил сегодня, и без сомнения нуждаешься в сне».
Когда они вернулись в уютную освещенную пещеру, три солдата бодро храпели, завернувшись в плащи. Бинабек вернулся от Кантаки и сидел молча, слушая, как несколько ситхи поют медленную печальную песню, которая гудела, как пчелиный улей, и текла, как река, словно наполняя пещеру густым ароматом какого-то редкого умирающего цветка. Завернувшись в плащ и глядя, как пляшут по камням отблески пламени, Саймон заснул, убаюканный странной музыкой рода Джерики.